Мы читаем труды Бальшалама, статья «Свобода воли», страница 425, под заголовок «Критика – средство достижения успеха. Отсутствие критики – причина остановки развития». Задавайте вопросы и смотрите нас в прямом эфире на сайте kap.tv. Мы читаем труды Бальшалама, статья «Свобода воли», страница 425, под заголовок «Критика – средство достижения успеха. Отсутствие критики – причина остановки развития». К сказанному необходимо добавить, что реальность демонстрирует нам крайнюю противоположность между тем, что мы видим на материальном уровне, и тем, что обсуждается в данной статье. Единство общества призвано быть источником всего успеха и счастья, но действует это лишь в материальном. Разделение между людьми является источником всех несчастий и бед. Однако наши знания и наука говорят прямо о противоположном. Единство взглядов и отсутствие критики является источником всех неудач и мешает прогрессу и плодотворному творчеству. Ведь достижение правильных выводов зависит именно от количества споров и разногласий, обнаруживающихся во мнениях. Чем больше разногласий, противоречий, чем сильнее критика, тем больше знания и разум, и проблемы становятся возможными для разъяснения и разрешения. А все неудачи и вырождение разума происходят только из-за недостаточного количества критики и разногласий. Таким образом, очевидно, что основой успеха на материальном уровне является как можно большее объединение общества. А основа успешного продвижения в обществе разума и идей в споре и разногласиях между ними.
Здесь мы тоже видим, насколько эти вещи, противоположные вещи, поддерживают одна другую, что и разрыв, и слияние должны быть сбалансированы, не аннулировать друг друга, а как раз дополнять друг друга. Между ними находится средняя линия, которая их содержит, включает в себя в равной мере. Не половина от того и половина от того, а весь разрыв и все единство в конечном счете должны объединиться. Это не так, как у нас. У нас обычно, я немножко уступлю, ты немножко уступишь. Я чего-то добавлю, ты чего-то добавишь. И таким образом мы приходим к дополнению, потому что это очень плоско, это не есть восполнение. У меня просто нет выхода, поэтому я даю тебе немножко войти в меня, а ты мне немножко войти в тебя. Это не дополнение, это просто показывает, насколько мы, как мы страдаем. Но если мы хотим объединиться ради объединения с Творцом, ради слияния с Творцом, то обе эти силы должны присутствовать и участвовать в полной мере. Это вещь, с которой мы пока не знаем, что делать. Это только высший свет, приходя, показывает нам, что это возможно. Мы своим поверхностным разумом никак не можем этого постичь. Это уже должен быть божественный, высокий духовный разум. Нет противоречия, и то, и другое, слова живого Творца. Да.
Когда мы говорим о решениях на круглых столах, не касаясь духовных вопросов,
мы не можем им этого сказать вообще. Высший свет, приводя это в порядок, дает свою силу, третью. Пока не придет третья, как сказано, и не помирить их, иначе не может быть. Всегда есть абсолютное противоречие. Ты не можешь этого сказать за круглым столом светскому обществу. Тебя не поймут и подумают, что ты вообще мистик или религиозный, но ни один из них.
Это абсолютно без сомнения. Я не об этом спрашиваю.
Но мы так не разговариваем. Для нас все-все-все правы, и все-все-все неправы. Все замечательно. Только что? Мы знаем, что мы не можем между собой сделать никакого порядка. Мы понимаем, что мира между нами никогда не будет. Давайте делать его над нами. Все. Все прегрешения покроет любовь. Как так может быть? Прегрешения останутся? Нет, мы сделаем так, что мы этот зонтик будем держать над собой таким образом, думать только об этом зонтике. И тогда мы поймем, что все эти прегрешения, они только для того, чтобы дать этому зонтику прочность. И глядя на них, мы будем видеть причину возникновения зонтика. Иначе, если бы не эта ненависть, мы бы не вознуждались в любви. Благодаря ей мы получаем любовь. Иначе, чтобы мы просто сожрали друг друга. Ну, в такой вот форме мы даем им решение, оно кажется хорошим и приятным, и приемлемым. А на самом деле решение на нашем уровне. Мы приносим свет, возвращающий к источнику. Иначе это у них тоже не воспримется и тоже не удержится. Мы не даем им ничего нового в конечном счете. Почему они это таки воспринимают? Потому что в состоянии, где у тебя очень много мнений, и все они находятся в противоречии, и нет выхода, и все это атомное вооружение, которое есть в мире, и со всеми этими проблемами, ты этим представляешься им разумным. Никто из них не прав, и мы сейчас вообще не собираемся указывать на кого-то правого или ошибающегося. Мы не принимаем мнения ни от одной стороны. Все мы не правы, все мы правы. Мы принимаем только одно мнение. Единство над всем, над чем бы то ни было. Без каких «а». Единство. Иначе все. Конец.
То есть, если сейчас наш представитель пойдет на совещание G8, G20...
Мне кажется, они как раз скоро должны собираться снова, нет? Если не ошибаюсь.
Допустим, наш представитель приходит, да, и говорит, давайте организуем круглый стол. Сам факт его присутствия там, они его не понимают, естественно. Но желание сделать зонтик помогло бы им прийти к согласию?
Им? Каждому из них тогда пришлось бы отказаться от чего-то, что бы они сделали. Тебе нужно прежде всего пробуждать их гордость, пробудить их способность гордиться и дать им понять, чего они могут удостоиться благодаря этому общему зонтику. Они действуют только из соображений собственного выхода. Они не слышат. Эти люди так устроены. Они не слышат ничего, что находилось бы на какой-то чистоте, кроме того, что исключительно в их пользу. Ханох мне уже пишет записку, что я что-то говорю не так. Он уже иск на меня составляет. Адвокат. Понимаешь, и нам нужно их понимать, иначе их бы там не было вообще. Не дай Бог, мы никого ни в чем не обвиняем. Это свойство лидера. У него большой эгоизм, он умеет за него держаться, он всегда проверяет, что здесь ради меня. Поэтому он находится на вершине пирамиды. В отличие от всего остального эгоистического народа. Если так, то нам нужно прежде всего переписать для них нашу программу таким образом, чтобы он тоже лично, простой народ, все такое, ему до этого нет дела, чтобы он лично больше всего этим бы удостоился. Это природа человека. Да.
Допустим, периодически, сейчас особенно, возникает вопрос о воспитании, образовании или чем-то другом. Сейчас у нас хотят ввести изменения в закон об образовании и в социальную службу социального обеспечения хотят реформировать. И каждый раз возникает вопрос, что важнее, воспитание или безопасность, воспитание или социальное обеспечение. И сейчас в соответствии с тем, что мы читали, что важнее?
Мы вообще неправильно рассматриваем эту ситуацию. У нас есть такие избытки. Можно было бы еще один Израиль построить, если ты вообще об Израиле говоришь. Мы не можем их распознать. Мы не то чтобы не умеем экономить. Мы не видим, где это теряется, где это растрачивается впустую, уходит в землю. Поэтому не надо надбавлять, увеличивать дефицит. Нет. Мы должны находить эти миллиарды, которые просто летят в пропасть, не наслаждая никого, а просто из-за халатности, из-за того, что мы не беспокоимся действительно об общем состоянии, где каждый просто беспокоится о себе, это само по себе приводит к дикой трате, бесполезной трате средств. В чем секрет? Можно подумать. Ты посмотри, как ты пользуешься электричеством дома и как ты пользуешься электричеством в другом месте. Ладно, я не говорю о тебе, ты уже исправленный. Я говорю о нормальном, обычном человеке. Как дома человек пользуется различными вещами, которые стоят ему денег? И как он пользуется такими вещами, если они находятся не у него дома? В другом месте ты просто рад это все. Ты рад это потратить. А дома ты рад, наоборот, сэкономить. Это так и есть, это наша природа. Если мы так будем относиться ко всему хозяйству, ты увидишь, что у тебя такие избытки на самом деле. В том же самом Министерстве образования, если ты хорошенько проведешь ревизию, ты увидишь, что у них, может быть, десятки процентов бюджета уходит на абсолютно лишние, ненужные вещи. Увидишь. И не за счет учеников, в конечном счете, ученик должен быть в центре. Просто извлеки оттуда все, что там служит самой системе, и оставь только то, что служит ученикам, ты увидишь, сколько оттуда всего вывалится.
Да. Например, было предложение комиссии, одной из комиссий, правительственной комиссии под руководством Трахтенберга, реформировать систему образования. Затем вмешалась система Министерства обороны, и без всяких зазрений совести этот проект зарезала. Это тоже пример.
Я не хочу заниматься этими вопросами. Что за счет чего? Я тебе объясняю, что если бы мы изменили свой... Посмотри, о каком подходе я говорю. Я не собираюсь делать одно за счет другого. Я не говорю, что тут чего-то не хватает, а тут, наоборот, избыток. У этих взять, а у этих нет. Я говорю только одно. Если мы возвысим взаимную заботу о государстве, как о нашей семье, ты там увидишь просто из желания рационально пользоваться средствами только ради полезных вещей, ты увидишь избытки. Ты даже не будешь знать, что с ними делать. И то, что из-за того, что ты этого не делаешь, тебе наоборот приходит сейчас катастрофа. Кризис, который сам из себя выбьет. Все, кроме того, что тебе действительно необходимо. Люди сейчас будут выходить на безработицу без того, чтобы ты сделал эту ревизию. Эту ревизию сделают за тебя. Продолжим. Не хочешь почитать?
Строчка «Лефихах», первая колонка. Отсюда проистекает закон, согласно которому только когда человечество достигнет своей цели на телесном, материальном уровне, то есть поднимется на совершенную ступень любви к ближнему, когда все люди мира сплотятся, как единое тело, единое сердце, как сказано об этом в статье «Мир». Только тогда во всей своей полноте раскроется счастье, ожидающее человечество. И в таком случае нужно будет проявлять осторожность, чтобы мнения людей не сблизились настолько, что исчезнут разногласия и критика между мыслителями и учеными. Ведь близость на материальном уровне влечет за собой естественное сближение взглядов. А если исчезнут критика и разногласия, то исчезнут и развитие идей, и разума, и пересохнет источник знания в мире. Таким образом, тут полностью доказана необходимость бережного отношения к свободе личности в том, что касается идей и разума, поскольку любое развитие знания и мудрости основано на личной свободе индивидуума. Поэтому мы должны охранять ее с большой ответственностью, то есть каждое качество внутри нас, которое мы называем индивидуальным, то, что является личной силой каждого индивидуума, называемого в общем желанием получать.
Поскольку если в одном есть желание получать, и оно кажется нам низким, примитивным, это все для того, чтобы восполнить кого-то более высокого, особенного, чистого. И они оба, один находясь как будто выше, а другой как будто выше, они дополняют друг друга. Поэтому снова об отношении, о мнениях, о желании, о намерении никто в этом мире, ни до кого в этом мире нам нельзя дотрагиваться. Все это нужно беречь. Это тоже относится в особенности к нам и в особенности к нашему распространению. И к этому тоже.
Амит говорит, если мы сократим расходы, то появится больше безработных.
Безработных?
Продвигает ли это человека в работе духовной?
Быть безработным? Я не думаю, что их вообще нужно называть безработными. Мы находимся в новом времени. У нас меняется парадигма. Нужно рассматривать себя как тех, кто возвращается или поднимается, неважно, как это называть, в мир в том виде, в котором он должен существовать в соответствии с природой. Мы живем в этом мире только телами. А все остальное, что выходит за рамки необходимого существования тела, должно идти в счет исправления души. Поэтому у нас нет ничего в этом мире, кроме того, чтобы жить самим, жить спокойно и хорошо. Мне не надо жить в пещере или в какой-нибудь там яме. Нам нужно все, к чему мы привыкли. Квартира, отопление, пища, безопасность, все, что у нас связано с понятиями пропитания, семья и секс. Но я должен понимать, что все эти вещи мне нужны для того, чтобы могла существовать моя душа. Для этого только и существует тело. В тот момент, когда... Почему мы, собственно, говорим? Ребята, мы должны всем. Где вы? Все те, кто живет на земле, нам необходимо достучаться до всех и сказать, что черта бедности — это черта, выше которой должны находиться все. Ради чего? Ради того, чтобы человек был свободен заниматься своей душой. А все остальное не относится к этому миру, не относится к земным понятиям, не относится к сексу, пище, семье. Все остальное — это только для занятия, для исправления души. Мы с ними, конечно, так не говорим, с 99%, но это то, как нам нужно видеть эти вещи, как все поделить. Таким образом, и если мы относимся к этому именно так, то все остальное... мы не будем увеличивать. Мы... Все остальные силы, средства сводятся только к созданию системы образования, к системе исправления. Не иначе. И все, что мы развиваем с помощью культуры, науки, образования и просвещения, все это относится только к развитию души, потому что нет у нас другой причины жить. Закончим работу над душой, и этот мир уйдет. В этом мире нет ничего, кроме того, что нам нужно. И мы должны понять, что вся эта техника, которую мы себе, строим, она вся должна сводиться к тому, как освободить нас, как дать нам больше свободного времени. Примитивный человек 1000 лет назад жил, 2-3 часа в день он действительно гонялся за едой. Он не работал с утра до вечера и что-то искал. Но рост эгоизма вызвал то, что люди начали управлять другими людьми и обязывать их работать целый день и все подобное. Мы должны вернуться к нашей естественной форме. Это то, что мы говорим. И поэтому те, кто выходит с места своей работы, нам нельзя их называть безработными. Они не безработные. Они в отпуске. Их никто не выкидывает с рабочего места. Они просто возвращаются к нормальной жизни, которая им сейчас нужна для того, чтобы дать им какое-то место работы на несколько часов в день, 3 часа в день, а все остальное время они будут заниматься тем, чем должен заниматься человек над животным уровнем, занимаясь говорящей своей частью. Мы не говорим с простым народом о душе. Нам необходимо интегральное воспитание для того, чтобы понять нам, как объединиться. В этом мы приходим к единству, к равновесию с природой. А в равновесии с природой мы избавляем себя от проблем, от катастроф. Любых. Просто находимся в полном равновесии. Экология, финансы, неважно что. Все приходит в покой.
Мы не говорим с широкими массами о балансе с природой. Когда мы говорим, что будет много безработных, это воспринимается как нечто негативное.
Нет. Воспринимается, может быть, да, но я говорю, что нам нужно в нашем воспитании преподносить. Объяснять, что это неплохо. Это тенденция, которая должна произойти, и лучше не будет. Как ты сам не понимаешь, даже самым простым образом, что если когда-то в том же Китае была фабрика на 50 тысяч человек, и они работали бы, потом пришла какая-то машина, заменила 50 тысяч человек, и теперь вместо 50 тысяч нужно 50. Что делать с остальными? Открыть еще 100 фабрик? Я спрашиваю. Но кому они нужны? Что ты будешь делать? У тебя есть решение? Не будет решения. А когда ты остановишься? Ты остановишься тогда, когда лопнут все пузыри. Ты говоришь же, мне нужно, нужно. Ты производишь потребность, искусственную потребность. Или пока у тебя сырье не кончится, в земле уже не будет того, что тебе нужно. Все. Одно из двух. Но у тебя выхода нет. Это тупик. Люди, которые находятся на верхушке, хотят на данный момент извлечь из этого наибольшую выгоду. А завтра мы умрем. Так мы и живем. Доктор нам сейчас даст лекарство.
Без говорящей части души наш посыл частичен. У меня была пациентка, 49-летняя женщина. Она пришла и спросила, для чего жить? Она говорит, Дети выросли, она развелась с мужем. У меня есть работа, у меня есть деньги, у меня все, но у меня нет никакой мотивации ни к чему.
Ей нужно немедленно внуков.
У нее есть и внуки, они приходят не каждый шаббат.
Это мало, ей, видимо, нужно что-то большего.
То есть она задает вопрос, в чем смысле жизни? В чем смысл жизни?
Пусть снова замуж выйдет. По природе любовь держится только несколько лет. Потом человек либо привыкает, либо страдает. Так мы устроены. Ничего не поделаешь, так мы устроены. За 4-5 лет вся любовь заканчивается, какая бы она ни была сильная и хорошая. Это в лучшем случае. Дети, семья, все эти проблемы на голове. Мы тянем это, но в наше время, конечно, разводы нередки. Либо человеку нужны внуки, либо человеку нужно снова жениться, замуж выйти. Нужна какая-то внутренняя теплота, потребность в заботе.
Так она задает более глубокий вопрос о сути жизни, о душе. Если нам... Мы можем ей что-то сказать?
Если мы приходим к кому-то конкретно, то мы даем только наш адрес или какую-нибудь книжечку. Не более того. Пропиши это как рецепт. Зайти на такой-то сайт и все. Продолжим, пожалуйста. Вопросов на эту тему больше нет? По теме только, Ицек, пожалуйста. Рав, я хотел бы вернуться к вопросу разногласий в группе. Мне всегда объясняли, что для того, чтобы объединиться, нужно от чего-то отказаться, уступить. А тут вы сказали что-то другое. Это было непонятно мне.
Ты не можешь пойти на компромисс, и другой не может уступить, пойти на компромисс. Мы входим в такие состояния. Что значит пойти на компромисс, уступить? Объясни, что такое уступить. Я никогда этого не понимал. Если я прав, и он не прав, так ради Бога, для него лучше, если он поймет, что он не прав и встанет на мою сторону. Если я не прав, а он прав, то мне стоит встать на его сторону. Что значит уступка? Как можно уступить, поступиться истиной?
Я так понимаю, что у нас обоих есть это желание, и очень трудно выполнить оба желания. Я немножко откажусь от своего, он откажется немножко от своего, и мы встретимся где-то посередине.
Ты, может быть, говоришь о каких-то вещах, а я говорю об идеях. Об идеях. Если я прав, то ты не прав. Если я прав, то ты не прав. Не может быть, чтобы мы отменили часть, я с моей стороны, а ты со своей стороны. Что будет? Что же выйдет? Я отказываюсь от части своей истины, а ты отказываешься от части своей истины в пользу лжи. Так что получается? Это не решение. Мы говорим об идее. Мы не говорим о предмете. Ну, мы ее сейчас распилим на две половины.
Я понял, что кроме моего мнения существует групповой разум. В группе есть много мнений, и из суммы этих мнений можно найти лучший путь, чем мое мнение.
Так ты пришел к выводу, что они более правы, чем ты.
Ну, по крайней мере, во многих случаях.
Ты сейчас готов принять их мнение вместо своего. Но это не называется уступка. Я выяснил и обнаружил, что он прав. Я не уступаю ни в чем. Я меняю мое мнение на его мнение. Уступить означает, что я остаюсь правым. Наверняка я прав, но ничего не поделаешь, я уступаю. Это плохо. Таким образом, никогда нельзя добиться ни мира, ничего. Нужно сделать выяснение. И вопрос сейчас следующий. Действительно ли мы можем? Можем ли мы во всем мире сделать такие выяснения. Ты видишь, что будет? Сейчас все закончится и... Война, ну, понятно. Мы говорим «нет». Не можем. И действительно все правы. И каждый со своей точки зрения прав. И никто не находится в исправном состоянии, когда видит от края мира до края. Никто не может судить объективно, независимо, где справедливость. Как бы выйти из себя, как будто я не существую, и видеть кого-то другого с его мнением. Таких вещей нет. А что мы делаем? Так давайте договоримся, что нет истины и нет лжи, а все зависит от случайного восприятия, от эгоистической точки зрения. Я изначально всех ненавижу и всех презираю. Человек изначально любит себя, превозносит себя. Поэтому давайте оставим это все в покое. Условия, в которых мы пребываем, не позволяют нам ничего выяснить. И не позволяют нам также и уступить друг другу в чем-то. Давайте уступим только в одном. Каждый уступает, отказывается от всех этих ненужных выяснений, которые всегда нас приводят к войнам и к проблемам. И тогда я вступаю в союз с тем, чтобы победить того. И так это без конца. Это уже невозможно дальше. А что мы делаем? Мы приподнимаемся над всеми различиями. Если ты проверишь систему, с которой ты имеешь дело, то единственный путь, который у тебя есть, это объединение поверх всех различий. Когда ты уступаешь своей супруге, вы потом приходите к совершенству и к любви от уступок? Ну, до следующего случая. По сути говоря, ты не принял ее мнение, либо она не приняла твое мнение, а так, волей-неволей, ну, пошли дальше. Как будто... Это уже в будущем закладывает тебе помеху, препятствие. Нужно постоянно заботиться о любви поверх преступлений. Далер.
Я извиняюсь, но мне это еще непонятно. У меня есть собственное мнение. Что мне с ним делать в глобальном интегральном мире?
Сохранять его, заботиться о нем, как пишет Бальсалам, что мы должны сохранять мнение индивидуума. Да? Си. Недавно же учили. Это даже здесь? Мы должны это сохранять. То есть ты остаешься при своем мнении, и мы все на самом деле выясняем твое мнение, его, и каждого по отдельности. В чем? Потому что ваш эгоизм участвует в построении любви. И таким образом мы способны принять всех. Тысячи разных видов, в тысячи направлений, и все войдут. И выяснится в любви, потому что любовь приходит уже свыше, третья сила.
Когда мы говорим подняться над собой, подняться, объединиться над всеми различиями, это значит, что мы объединяем все наши различия в нечто единое.
Отдача высшее знание. То есть
это напоминает салат, о котором говорит Раба, что есть совмещение разных продуктов, дает какой-то совсем иной вкус.
Да, вот в салате он. Да-да.
Рав, я тут кое-чего не понимаю.
למשל בצרפת יש מישהו שהגיע ל3 מיליון בחירות. ils n'ont pas redistribué ça aux autres. Donc, je me demande à quel moment ces gens vont avoir besoin de notre kit d'éducation. Ils n'en ont pas besoin.
והם לא הלכו להפיץ את מה שהם השיגו שם. אז אני באמת שואל את עצמי, כאילו באיזה רגע...
И они не распространяли того, что они постигли. Я не понимаю, в какой момент они вознуждаются в нашей системе образования.
למה שהם יקחו את ערכת חינוך שלנו?
Почему кто-то вознуждается в нашем воспитании?
То есть, ваша мне ситуация, то есть, о том, в какой ситуации они вознуждаются в помощи, чтобы пришли к ним, как Каддафи, и вытащили их на улицу, и начали бы бить их. Ты видел, что было? Ты видел, что было в Лондоне? Полгода тому назад. Ты видел, что было на юге Франции во время акции протест? Так может случиться с каждым. И при условии, что кризис будет разрастаться, государство может загореться от одной спички. Особенно в Европе, где каждый готов убить другого. Каждое государство ненавидит соседнее, все хотят быть нацистами и заниматься протекционизмом. О чем ты говоришь? Это очень опасно. Людям не помогут их миллионы. И солдаты, армия, у каждого есть там своя армия. Сама армия его убьет, как с Каддафи было. Нет уверенности ни в чем. Уверенность может быть только в любви. Против ненависти ты не можешь ничего сделать. Смотри, что происходит с Асадом в Сирии. Что ему поможет? Знаешь, если это не прекратить. Если каждый день убивают 30-40-50 человек, то в конечном счете армия не способна с ним справиться, потому что там их родственники, там их знакомые. Армия падет. Сколько ты можешь? Это не то, что кто-то посторонний. Непростые вещи. Нет у богатых людей никакой уверенности, а даже наоборот. Куда они могут убежать? Вот в чем вопрос. Куда они могут убежать?
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que moi, il faut une révolution française ou un tsunami.
То, что мы видим, что нужна новая французская революция или цунами какой-нибудь. Потому что я понимаю, что пройдут поколения, пока люди не поймут необходимость того, что мы предлагаем.
Может быть, мы сможем объяснить им раньше. В нашем пакете образования должно быть предисловие. Они знают все эти цифры, всю эту статистику лучше, чем мы. Немножко напомнить, что мы намереваемся подать им этот пакет образования для того, чтобы успокоить народ и привести народ к состоянию, когда он будет удовлетворен на материальном уровне, минимально необходимо, сбалансировано, а все остальное, все остальные претензии и запросы человека мы переводим в сферу духовного. Достаточно человеку, например, достаточно столько-то и столько-то, когда у него есть все дома, достаточно нормальном уровне, даже чуть меньше, чем нормальный. Он не хочет больше и не требует от тебя больше, а наполняет себя с объединением с другими, наполнением. Все. И тогда весь мир входит в баланс с природой, с сам собой, с другими государствами. С точки зрения объективных законов природы, исходя из состояния государства мира, у тебя нет другого решения. И также тебе во благо, господин олигарх, это тебе же во благо. Ты же видишь, какие есть примеры у тебя перед глазами до сегодняшнего дня. Так завтра то же самое будет с тобой. Зачем это тебе нужно? Это все понятно. Это достаточно понятно. Может быть, сегодня это еще не настолько угрожающе, поэтому это не так ясно стоит перед глазами, но все очень быстро развивается в этом направлении. Конечно, есть в этом волны. Сейчас успокоилась немножко, скоро еще будет, потом опять успокоится. И так, потихоньку. Но цель творения не в том, чтобы уничтожить человечество. Цель творения в том, чтобы воспитать его, подвести его к пониманию, к осознанию. Это такими действиями рутинными делается.
Если у каждого есть свое восприятие реальности, и каждый видит эти вещи иначе, каждый может чувствовать, что он прав, и тогда никто не уступит, и в соответствии с чем тогда, ну, как двигаться вперед, если каждый чувствует, что он прав, что он видит вещи в том виде, в котором он их видит, и остается со своей правдой?
Если бы не страдания, то ты бы был прав. Но когда приходят страдания, и ты стараешься сделать то, что ты хочешь, и ты видишь, что не идет, то ты делаешь расчет. Каждый ребенок старается доказать, что он прав. Ну и что? Потом взрослеет, и видишь, так не получается, как он хочет. Даже если он прав или не прав, то не важно. Мне не важно, я прав или не прав. Я поставлен в условия, что даже если я прав, это не работает. Ну и что ты сделаешь? Нужно изучать не себя, не других. Неважно, кто здесь сидит, у какого у него есть мнение. Меня беспокоит, в каких условиях все находятся. А эти условия говорят: ребята, вам ничего не поможет. Думайте, можете думать, кто прав, кто не прав. Все это детский сад. С этим никто не считается, с вашими мнениями. Считается только с одним. Вы хотите все быть имеющими отношение к высшему закону, тогда вам будет хорошо. Если нет, то вообще не важно, кто прав, кто не прав. Приходит эпидемия, цунами, как говорят, все смывает. Расчет вообще не на этом уровне. Кто прав, кто не прав. О чем вы вообще говорите? Сейчас они начнут ругаться в Европарламенте или в Кнессете, или еще где-то, в Капитолийском холме, кричать так или так. Ну, все же это хуже, чем детский сад. Там, по крайней мере, маленькие дети в детском саду. Расчет ведется с общим законом природы. Мы вступили в новую эпоху. Поэтому это не компромисс, такой компромисс, всякой. Мы должны учиться вместе договариваться. Проблема. Но мы закончим это или нет?
У детей мы видим, что один из хороших способов — это когда старший воспитывает младшего.
Пример. Потому что они понимают, большой воспитатель, молодой. Пример. Ребенок получает от правильного окружения. Правильное окружение для него — это старший на 2-3 года ребенок. Тогда он смотрит на него с открытым ртом и хочет быть таким, как он. Поэтому он копирует от него все, что у него есть. Да. И
у взрослых тоже, то есть тот, кто уже хоть как-то начал понимать эту систему и подход, хорошо, чтобы он стал бы воспитателем для других, для своего окружения. Ему нужны какие-то для этого средства.
Конечно, это должно быть. Люди, которые приходят к нам и изучают правильно, быстро, хорошо, у них есть способность преподавать в классе или распространять в интернете, обрабатывать материал, это большое достояние. Большое достояние. Да, Дэвид.
Пожалуйста, скажите, как вы считаете, как мы можем обязаться и стать движением, во главе интересов которого это изменение парадигмы, изменение мира? Мы малы, мы связаны рамками нашей жизни, мы должны поддерживать свои семьи, у нас очень мало времени. Обычно все те, кто занимались этим в течение истории, либо это были люди, которые сами были богатыми или получали какие-то наследства и могли посвящать 24 часа в сутки себя всему этому. А мы, у нас на это есть всего там 10-15 минут в день. И мы ставим себе целью изменить всю парадигму, и мирными путями мы не тащим на себе пулемет, кому-то угрожая.
Ты прав. Наши силы малочисленны, наши возможности очень и очень ограничены, мизерны. Кто нас услышит, кто нам поверит? Кто нас посмотрит нас как на авторитет? Конечно, у нас нет на это ни времени, ни сил, ни средств, чтобы мы могли освободиться от всех наших забот и, может быть, чего-то сделать. Все это правильно, ты прав. Согласно всему, что мы видим в реальности, у нас нет ни малейшего шанса. Нет ни малейшего шанса. И у народа Израиля нет ни малейшего шанса на избавление. Это более-менее то же самое отношение. Наше к Израилю и Израиля к миру. Если мы говорим в понятиях количественных, если мы говорим в понятиях качественных, то это совершенно иной вопрос. Потому что сила, единство, сила качества, сила единства, которая придает качество, невероятно велика. И постепенно она приобретает очертания и становится очень весомым фактором в этом мире. Мы не видим его, но мы его генерируем, создаем, и через нас он достигает всех. Я скажу тебе только одно. Нет в мире никого, кто способен создать материал и подать его, кроме нас. Приведи всех академиков, приведи все университеты, приведи все институты и исследования, и лаборатории. Ты видишь, что никто, ничто не способен сделать в новом состоянии, в новой ситуации. Нет мнения, нет возможности, не в голове не укладываются вещи в правильном порядке, потому что это действительно новая эпоха, новое время, новое состояние. Только у нас есть разум и чувства, и вся необходимая база, чтобы мы это сделали. И когда мы говорим о новом мире, пойми, что в этой новой парадигме, как ты говоришь, именно там качественная сила является решающим фактором, а не количественная. Все эти, которые живут на поверхности Земли, 7 миллиардов, по отношению к следующему уровню, к следующей ступени, они не существуют. Существуешь ты в связи со следующим уровнем. И ты можешь стать связующим звеном между новым уровнем и ими. Поэтому от тебя не зависят. А ты, нянька, которая должна их обслуживать, иначе они загонят себя к смерти. Мы, это должно дать нам ощущение ответственности, но такова ситуация. Надеюсь, что нам удастся это реализовать. Пожалуйста.
Быть человеком. Курс понимания новой действительности. Завтра, во вторник, 10 января, в 7 часов вечера пройдет второй урок в серии «Быть человеком». Урок будет проводиться в Петах-Тикве и будет в прямом эфире передаваться по kap.tv. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love, it's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. We are one body and one voice.